Книга пророка Михея, глава 4, стих 13. «Встань и молоти, червь Сиона, ибо я сделаю рог твой железным, и копыта твои сделаю медными, и сокрушишь многие народы, и посвятишь Господу стяжания их и богатство их владыки всей земли». Согласно Писанию, да, и опыту человеческой истории, тот, кто владеет денежными ресурсами нации, владеет нацией, диктует и устанавливает ей свои законы. И вот одно из мест, подтверждающих эту мысль. «За все отвечает серебро». Екклесиаста 10:19. Этот принцип применим также и к материальным ресурсам каждого отдельного человека. Тот, кто владеет собственными денежными ресурсами, владеет собою, а следовательно может диктовать самому себе и устанавливать для самого себя законы Всевышнего. Человек же, не способный господствовать над самим собою, это человек, находящийся в зависимости от своих финансов. А такой человек никогда не сможет встать и молотить. Во-первых, цель сокрушения многих народов через молотьбу состоит в передаче Богу господства над этими народами. И, во-вторых, разделить с Богом ответственность за эти народы. И для достижения этой цели дочь Сиона или чадо Божие, человек Божий, должен выполнить определенные условия, выраженные в двух вещах. Первое – это встать, и второе – молотить. Встает вопрос, каким же образом отдельный человек, отдельное чадо Божие может встать и выполнить это условие или это призвание. Ответ прост. Если святой человек, отдельный святой человек, может передать Богу владение над своими деньгами, то Бог в силу установленных им законов суверенности начнет владеть им. А если он не сможет передать владение своими деньгами, Бог не может владеть им, то есть этим человеком. Потому что такой человек находится во власти своих денег, в силу чего он никогда не может встать и молотить, чтобы посвятить в десятинах и приношениях самого себя Господу. И, конечно же, для выполнения этих двух вещей нам необходимо выполнить определенные условия, чтобы дать Богу основание сделать наш рог железным и копыта наши медными. Практически в данном пророчестве чадо Божие образно рассматривается тельцом, а скорее волом, потому что на быках много не напашешь и не намолотишь. Вол в Писании – это кастрированный бык, который представляет человека с обрезанным сердцем или с обрезанным мышлением. Такой человек посредством обрезания в предмете молотьбы в отношении самого себя отделил шелуху своих желаний от чистого зерна желаний Бога. Потому что обрезание, пишет апостол Павел, «мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом, Иисусом и не на плоть надеющиеся». Во-первых, отказ надеяться на плоть – это такое обрезание, которое делает рог чистого животного чистым, что является символом силы, могущества и славы в границах нашей ответственности во взаимоотношениях с внешними. С одной стороны, это выражается в нашей способности противостоять влиянию и давлению земного, а с другой стороны, самим оказывать влияние и давление на земное, потому что образ железа – это образ суда над внешними, не над собою. Во-вторых, отказ надеяться на плоть, которая делает копыта чистого животного медными, символизирует в нашей сущности силу, могущество и славу в границах нашей ответственности над самим собою, то есть способность судить самого себя. Медь – это способность судить самого себя. Медный жертвенник, медное море, где человек омывается в медных, то есть в водах медного моря, где он судит самого себя на основании Слова Божия, помещенного в свое сердце. Железо – это суд над внешними, медь – это суд над самим собою. Итак, орудием такого обрезания или предметом того, чем мы призваны хвалиться, апостол Павел определял внедрением в свою сущность смерти Господа Иисуса Христа в предмете креста Христова. «А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира». Галатам 6:14. Именно посредством пребывающего обрезания, выраженного в каждодневной работе нашего креста с крестом Христовым, мы получаем возможность и способность встать и молотить. Первичное действие, заключенное в глаголе «вставать», означает «восставать», «устанавливать», «утверждать», «поднимать из руин». В то время как последующее действие, заключенное в глаголе «молотить», означает «топтать», «попирать», «водить молотильные колеса», «быть помолотым», то есть «отделять зерно от шелухи». Таким образом, человек, обладающий железным рогом и медными копытами, этот человек, обладающий властью над деньгами, или человек, подчинивший себя власти Бога, который способен диктовать своим желаниям желания Бога, интересы Бога. Когда отдельный человек берет власть над деньгами, за которым стоит демонический князь Мамона, то такой человек, с одной стороны, подчиняет себя власти Бога, а с другой стороны, берет власть над Мамоной и попирает его. А посему каждый святой человек призван и может лишать власти демонического князя Мамону только в границах своей ответственности. Но так как Церковь призвана и поставлена Богом над всем миром, то если каждый ее отдельный представитель возьмет власть над деньгами в границах своей ответственности, то все существующие богатства мира окажутся во владении Церкви. В свое время, благодаря тому, что Израиль встал и начал молотить, все богатства Египта оказались в его владении. И он посвятил их Богу, как владыке всей земли. Благодаря этому он мог соорудить скинию, в которой Бог мог пребывать с Израилем. Когда мы приносим десятины и приношения, отделяя их от своего дома, мы попираем и сокрушаем как в своей сущности, так и в границах нашей ответственности корень всех зол. Бог давно ожидает, чтобы Церковь, или когда Церковь через низложение Мамоны в своей жизни даст Богу основание и право излить на нее благословение бездны, лежащей долу до избытка. «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас благословений до избытка? И благословенными называть будут вас все народы, потому что вы будете землею вожделенную, говорит Господь Саваоф». То есть практически приношение десятин, которыми мы чтим Бога, в которых мы поклоняемся – Богу, в которых мы признаем власть Бога и в которых мы выражаем любовь к Богу, выстраивает нас в храм Божий. Именно это выстраивает нас в храм Божий и делает нас самих собственностью Бога и десятиною. А посему человек, который под каким-либо предлогом отказывается чтить Бога десятинными приношениями, оправдывая себя тем, что это предел Ветхого Завета, хотя он прекрасно знает, что десятины приношения никогда не являлись пределом Ветхого Завета, они существовали до Ветхого Завета, их с удовольствием исполняли и чтили Бога десятинами и приношениями Авраам, Исаак и Иаков, которые далеки были от закона и находились под благодатью. В законе эта заповедь нашла свою нишу, потому что эта заповедь является основанием, на котором выстраиваются все заповеди Божии, и дана была она первому человеку в Едеме, в дереве познания добра и зла. Бог сказал: «Это моя святыня, не вкушай от этого древа. В день, в который ты вкусишь, смертью умрешь». Несмотря на то, что Адам участвовал в насаждении дерева познания добра и зла и древа жизни всех деревьев рая, потому что Бог ничего не делает без человека после его сотворения. Бог дал ему суверенность, и теперь Бог ничего не может с нами сделать без нас самих. Когда Бог сотворил человека, только после этого вместе с Адамом он насадил Едемский сад. Адам участвовал в насаждении дерева познания добра и зла и древа жизни. И Бог сказал: «Все деревья в саду, включая древо жизни, я даю тебе, это твои. Но вот этого дерева не касайся». Поэтому, когда Бог дает нам благословение зарабатывать деньги, Он говорит: «Я даю тебе все, я дал тебе силу приобретать богатство, но там есть одна моя часть, это десятина, ее не прикасайся, это мое, это моя собственность. Когда ты будешь чтить меня этой собственностью, ты будешь утверждать, что ты моя святыня». Потому что Бог каким-то образом сделал так, что Вот в этом наше сердце. Где сокровище ваше, там и сердце ваше. Люди прекрасно понимают, что деньги – это возможность жить, возможность одеваться, возможность вообще что-то делать. Без денег человек останется голым, нагим, нищим и умрет. Но чтобы их заработать, нужно благословение Божие. Бог благословляет церковь свою. Он сам назначает, кому сколько давать, в каком размере. И дает мудрость, чтобы разумно использовать то немногое, что мы имеем. И даже если ты вдова, у которой есть только дневное пропитание, и если ты выделишь оттуда десятину и приношение Богу, то таким образом у тебя никогда не убудет масло в сосуде и мука, то есть в катке. Это очень интересные вещи. Если бы дети Божии доверяли им, то именно в момент кризиса вдруг Бог начинает проявлять себя. Конечно, когда у тебя избыток, ты не видишь действие Божие, хотя оно есть в этом благословении. Но когда действительно придет голод, а он придет, и он уже пришел на многие страны, что делать детям Божиим, когда действительно они делали все как правило, как говорил Бог, но вдруг пришел голод на эту землю. И тогда Бог среди этого голода вступает и начинает сверхъестественным образом со своими детьми поступать. Он берет нечто малое у них и через это нечто малое делает его нескончаемым, в то время как миллиардеры и миллионеры беднеют, а мы обладаем всем. Ведь Господь не земля и все, что наполняет ее. Мы дети Божии. Бог передал нам все это богатство. Для чего? Чтобы покорить вере эти народы, чтобы они увидели, что мы абсолютно другие, мы иные, мы не такие, как они, мы не зависим от денег. И даже тогда, когда их у нас нет, мы можем жить на самом высоком уровне. И Бог хочет это показать, и Он покажет это миру. Обязательно в каждой стране отдельно, во время дикого голода, если там есть Церковь Христова, то Бог покажет через Церковь Христову свой свет, свою славу. Мы сейчас будем чтить Бога десятинами и приношениями, этим самым утверждать себя как святыню Господню, признавать над собою власть всемогущего, выражать свою любовь и поклоняться Ему, потому что без приношения десятины приношений наше поклонение не является поклонением. И от того, что мы находимся в собрании, то есть это не говорит, что мы попали во дворы Божии. Невозможно попасть во дворы Божии, в духовные дворы Божии с пустыми руками. Поэтому несите дары во дворы Его, поклонитесь в благолепии Ему. То есть не являйся пред лицо Мое с пустыми руками, но принеси то, чем Я благословил тебя. Отдели от этого то, что является Моей святынею. Да благословит нас Господь, встанем, будем петь песню «На Господа надейся навек». И будем с радостью утверждать Божью заповедь, чтить Бога десятинами и приношениями, признавая над собою Его неоспоримую власть и выражая свою любовь.
Господа, надейся во Бога.
Итак, я с удовольствием вновь и вновь напомню, что всякий раз, когда Израиль чтил Бога десятинами и приношениями, то ли в Скинии Моисеевой, то ли в храме Соломоновом, он обязан был, по откровению, которое получил Моисей от Господа, возлагать свои руки на свои приношения и исповедать одно чудное исповедание, которому они были верны тысячелетиями. Мы с вами, будучи тем же Израилем, привитые к тому же корню, питаясь соком той же маслины, сделаем то же самое. Протяните вашу правую руку, символ правовой деятельности на ваши приношения, и молитесь вместе со мной. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа я отделил десятины от дома моего и принес в Твой дом, чтобы в доме Твоем была пища. Я не отдаю в нечистоте, я не отдаю в печали, и я не отдаю для мертвого. Я радуюсь, что имею привилегию выражать мою любовь и признавать Твою власть. И ныне, согласно Твоего слова, я молю Тебя прямо сейчас, да откроются Твои небесные окна, и да придет благословение Твое до избытка на Твой искупленный народ. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Да благословит вас Господь. Можете садиться.